Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1079-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге пророка Ионы, 1 глава, и мы с вами видим, что произошло с Ионой. Мы с вами читаем 10 стих. «И устрашились люди страхом великим и сказали ему», то есть Ионе, «для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объяснил им». Итак, что ты делаешь? Почему ты убегаешь от Бога? Ведь ты служишь живому Богу, а мы не более чем идолам. Практически именно к этому сводится недоуменный вопрос матросов на финикийском корабле. Они обращались к своим богам, к своим божествам. И тут Иоанн говорит: «Я служу Богу неба и земли, но я бегу от этого Бога». 11 стих. «И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться». Эти люди поняли, что им предстоит весьма тяжелое решение. И они хотели, чтобы Иона сам принял это решение, ну или, по крайней мере, участвовал в его принятии. Тут есть еще одна важная вещь. «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» То есть они увидели и признали зависимость между поведением Ионы, с одной стороны, тем, что он убегает от Бога, и, с другой стороны, морем, вот этой бурей. Но для того, чтобы признать вот эту зависимость, они должны были признать также, что Бог Ионы и есть Бог неба и земли. Эту зависимость определяют не они, и эту зависимость, конечно, определяет не Иона. Эту зависимость определяет сам Бог. Что сделать нам с тобою? Тут тоже важный момент, потому что они не говорят, что сделать нам в принципе. Они говорят, что сделать с тобою. Ты виноват. Как с тобой поступить? Я думаю, что они предполагали, какой будет ответ на этот вопрос. Но они очень не хотели слышать именно такой ответ. Они очень не хотели делать то, что нужно будет сделать. К этому мы тоже подойдем несколько позже. Мы поговорим о том, почему они не хотели этого делать. Ну а теперь 12 стих. «Тогда он», то есть Иона, «сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Иона признается, что он сам в этом виноват. Он признает также, что во всем этом рука Божия, что это не случайность, что Бог действует в его жизни, и что единственное решение этой проблемы бури заключается в том, чтобы удалить его, убрать его, снять его, Иону, с этого корабля, который идет в Фарсис. Потому что Бог постановил, что Иона ни в какой Фарсис не плывет, а отправляется именно туда, куда ведет его сам Бог. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходит дальше. Я еще раз прочитаю 12 стих. «Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море». Да, то есть, как мы уже сказали, ссадить нужно было Иону с этого корабля, удалить его с этого корабля. И тогда все будет нормально. Но удалить или ссадить на землю не получится. До земли, как мы скоро выясним, добраться не получится. «И море утихнет для вас». То есть Иона на самом деле высказывает им пророчество. Но это такое пророчество, которое они и сами могли бы высказать. Он хотел, чтобы погибли жители Ниневии. Но вот по поводу этих людей он говорит: море утихнет для вас, вы не погибнете. Но для этого должно что-то произойти со мной. Меня на этом корабле быть не должно. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. То есть я знаю, что это не случайность. И вот дальше реакция моряков. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них». Обратите внимание на первое слово здесь. Это слово «но». В этот момент язычники, моряки, предстают в куда лучшем свете, чем Иона. Они не хотели выбрасывать этого мятежного пророка, этого непослушного пророка Иону за борт. Хотя они и язычники, они не хотят его смерти. Вот еврей Иона хотел смерти Ниневии, жителей Ниневии. А язычники, которые встречают вот этого человека, они понимают, и он им подтверждает, что это вот сейчас из-за него происходит, что из-за него им угрожает неминуемая смерть. Они не хотят выбрасывать его в море. Они не хотят выбрасывать его за борт. Они проявляют то качество, которого не хватает Ионе. Они проявляют милость. И они делают все, что возможно, чтобы только привести этот корабль к земле. Они гребут изо всех сил. Однако скоро они понимают, что не могут противостоять вот этой буре. И вы знаете что? В этот самый момент языческие моряки представлены в куда более выгодном свете, в куда более позитивном свете, чем сам Иона. Это действительно выдающиеся люди. Они не хотели его смерти, они не хотели выбрасывать его за борт, в то время как сам Иона хотел смерти врагов Израиля, хотел смерти жителей Ниневии. Эти язычники делают все, что возможно было сделать в тех условиях, однако безрезультатно. Читаем дальше, 14 стих. «Тогда воззвали они», теперь слушайте очень внимательно, «воззвали они к Господу и сказали». Прямо здесь мы с вами остановимся. К кому они воззвали? К богам своим. Вы помните, мы с вами читали о том, что они взывали к своим богам, когда вот началась эта буря. Нет, друзья. Сейчас, вот в этой ситуации, они взывают к Господу. Это Бог неба и земли. Это один Бог, это Бог Израиля. К этому Богу взывают финикийские моряки. Теперь послушайте, что они говорят. И это молитва, друзья мои, и это больше того. Молитва покаяния. «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». Перед нами молитва покаяния вот этих людей. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько в этот момент меняется их жизнь. Они обращаются к живому истинному Богу. И они просят у Бога прощения за то, что собираются сделать. Потому что, с одной стороны, у них нет других альтернатив. Это единственное, что они могут сделать. Но, с другой стороны, ведь он, Иона, не причинил им никакого зла. «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего. Молим Тебя, да не погибнем мы, потому что сейчас вот это сделаем. И да не вменишь нам кровь невинную». Не вменишь, то есть не запишешь на наш счет. Мы не хотим страдать за гибель этого человека, если этот человек невиновен. То есть, если Иона невиновен, не записывай это на наш счет, не вменяй нам этого. Пройдут столетия, и придет Христос, который прольет свою невинную кровь, и именно так, свою невинную кровь, потому что он невиновен ни в чем, он Бог и человек, он безгрешен. Так вот, он прольет свою кровь за виновных, за людей, за нас с вами. И вот его невинная кровь и его праведность уже будет вменена нам. А здесь они говорят, не вменяй нам кровь вот этого человека. Конечно, Иона не был невинным. И, конечно, эти люди сделали то, что нужно было сделать. Конец этого стиха очень ярок. «Ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». И опять-таки, это истина, которую очень трудно было постичь самому пророку Ионе. Когда Бог отправил пророка Иону в Ниневию, это было угодное Богу. Только Ионе было сложно с этим согласиться. Он никак не понимал, что Бог соделал то, что угодно ему. Эти языческие матросы поняли. Сначала они проявляют милость, потом они просят прощения, они обращаются к Богу в молитве. Никакой молитвы Ионы мы ведь до сих пор не слышали. Скоро услышим, но не сейчас. Его молитва будет уже несколько позже и при несколько иных обстоятельствах. Итак, это их милость, то есть милость, которую они проявили. Это молитва, с которой они воззвали к Богу. И это их понимание Божьего владычества, Божьей власти. «Ибо Ты, Господи, сделал то, что хотел». 15 стих. «И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей». И я думаю, что это произошло сразу, настолько же сразу, как утихло Галилейское море, когда Иисус, находясь в лодке с учениками, запретил волнам и ветру. И вот это предельно точно показывает, что с самого начала речь шла о сверхъестественной буре. Конечно, сверхъестественная буря столь же резко, столь же быстро и прекратилась, когда моряки выбросили Иону в море. Именно Бог держал все это в своих руках и управлял происходящим. Он Бог неба и земли, Он Бог моря и суши. И вот этот факт подтверждается здесь в этот самый момент. И это подтверждение записано в 15 стихе. И именно это видели моряки. Именно это произошло после их молитвы. И вот 16 стих. «И устрашились эти люди Господа великим страхом». Давайте прямо здесь остановимся. Помните, в прошлой беседе я уже обращал ваше внимание на слово «убоялись» или «устрашились». В первый раз оно использовалось в 5 стихе. И тогда моряки убоялись шторму, боялись этой бури. Дальше они убоялись непослушания Ионы, когда он рассказал всю свою историю. И здесь, в 16 стихе, они убоялись великим страхом. Кого они убоялись? Бога неба и земли. Они увидели, что произошло. Они впервые в жизни увидели ответ на свою молитву от Бога неба и земли. Убоялись великим страхом, читаем мы, и принесли Господу жертву, и дали обеты. И вот здесь, в этот момент, совершается их покаяние. Эти люди убоялись Бога Яхве, а не своих божеств. Они осознали, кто на самом деле Творец неба и земли. Они убоялись именно Его, и они принесли жертву именно Ему, Богу Яхве, Богу неба и земли. И жертва эта указывает на Иисуса Христа. Другой альтернативы просто не существует. И они дали обещания, они дали обеты. Какие именно? Я думаю, что обещания того, что будут служить Богу. То есть они вот через эти события обратились к живому и истинному Богу. Что-то совершилось в результате этой бури и в результате того, что Иона был на корабле и что его выбросили за борт. Совершилось покаяние языческих моряков. Я думаю, что Иона исполняет Божию миссию, исполняет Божию волю в жизни этих людей. Он должен был идти в Ниневию, он отказался, потому что он боялся, что «а вдруг жители Ниневии возьмут и покаются?» И тогда никакого Божьего осуждения им не будет, но будет милость. Ему сложно было понять, что такое милость к незнакомым, уж тем более, что такое милость к врагам. И вот эти люди, моряки на финикийском корабле, проявляют милость. Они до последнего действительно хотят, чтобы Иона остался в живых, но они понимают, что Бог сделал то, что хотел. Они обращаются к Богу в покаянии, и таким образом меняется их жизнь, и они приносят Богу жертвы, и они дают Богу обещание, что будут Ему служить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами идем дальше. И теперь мы узнаем, что произойдет с Ионой. А смотрите, дальше в разных переводах Библии разделение на стихи несколько разное. Во многих переводах в первой главе есть 17 стих. А в других переводах, например, в русском синодальном переводе, это первый стих второй главы. Вот этот стих мы с вами и прочитаем. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Да, друзья, вот это важный поворот событий. Я полагаю, что речь идет все-таки не про кита. Здесь речь идет все-таки про большую рыбу. Но самое важное в том, что эту рыбу подготовил сам Господь. Господь повелел большой рыбе. Или, да, в некоторых переводах Господь подготовил к этому, призвал к этому большую рыбу. Специально для этого события, специально для этого дела. И я полагаю, что перед нами здесь действительно чудо. Эта рыба особым образом подготовлена для того, или особым образом призвана Богом для того, чтобы проглотить Иону. И Иона провел в брюхе этой рыбы 3 дня и 3 ночи. И знаете что? Нигде не говорится, что Иона был жив в брюхе этой рыбы. И вот тут мы с вами подходим к следующей большой теме. Я возвращаюсь к нашему расписанию книги пророка Ионы, потому что мы постепенно так аккуратно перешли ко второй главе. А Иона в первой главе отправился из Израиля, из Самарии. Предполагаемый пункт назначения – Ниневия. Однако Иона оказался в большой рыбе. Дальше во второй главе Иона покинет рыбу, и его пунктом назначения так и остается Ниневия. Однако он оказывается пока просто где-то на суше. Мы даже не знаем точно, где именно. Но мы с вами, читая вторую главу, будем говорить о том, что пережил Иона в брюхе этой гигантской рыбы. Давайте прочитаем второй стих второй главы, и в некоторых переводах это первый стих. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Вот это и есть поворотный стих. И мне сразу возразят. Вы ведь говорили, что Иона был мертв внутри этой рыбы, и Бог его воскресил из мертвых. Но как же тогда он помолился из чрева кита? Это значит, что он в чреве кита или в чреве рыбы был жив? Да, конечно, он помолился. Однако вот мой вопрос. Когда же все-таки Иона молился этой молитвой? Прямо в тот момент, когда он только что попал в рыбу? Ну, то есть, вот прямо тогда, когда рыба его проглотила, и он попал ей в брюхо? Или, может быть, по-другому? Иона, попав в брюхо, так осмотрелся, сказал, «Я вот тут в рыбе брюхо попал, в довольно опасное место. А запишу-ка я на этот случай молитву, которую потом можно будет передать Богу». И он работал над этой молитвой пару дней, а на третий день ее прочитал вслух. Ну, если так, то, конечно, я глубоко не прав в таком своем толковании. Но знаете, если я хоть что-то понимаю в жизни, то человек обычно в таких случаях не ждет. Если он попадает в опасность, то он сразу и молится. И вот когда Иона понял, в каком положении он находится, он сразу же начал молиться, он сразу же обратился к Богу. Полагаю, что он стал молиться на пути вниз, и ко времени попадания в рыбье брюхо пора было уже сказать «Аминь». Понимаете, когда наступает критический момент, когда наступает кризис, люди не молятся подготовленными молитвами. Они начинают молиться спонтанно, быстро и сразу. Мне рассказывали про человека, про пастора, про служителя, который, отвечая на вопрос, как Господь призвал тебя к служению, поднимал руку и тряс рукой перед лицом спрашивающего, а у него не хватало пальца на руке, палец был отрублен. Его иногда спрашивали, как это, скажите, что это значит? Ну, особенно те, кто не знали его историю. А история была такая. В юности этот человек услышал христианского проповедника в своем родном городе. Он услышал призыв к покаянию. Но он не хотел ответить на этот призыв. Очень не хотел. А родители у него верующие люди были. И они тоже вот его к этому подталкивали. Они говорили: ответь, покайся. Потому что сын этот был непослушным. Мама ему говорила: мне Господь открыл, что ты будешь служителем. Он вот этого меньше всего хотел. Он непослушный подросток. И он убежал из родного города. Он нанялся работать на пилораму. Такая старая классическая пилорама. Пилили они там бревна, пилили они там лес. И вот поработал он там всего несколько месяцев. И стали они распиливать старые бревна, которые в свое время не допилили. Ну, там почему-то леса им не хватало. Они стали распиливать ту, скажем так, некондицию, которая у них лежала. И было бревно, которое уже частично было распилено. И они этого не заметили. Короче говоря, стали распиливать это бревно по уже существующему, прежнему распилу. И этот молодой человек неаккуратно подставил палец. И он рассказывал себе так: вот в тот момент, когда мне отпилило этот палец, я как раз в тот самый момент принял Иисуса Христа своим спасителем. Я обещал служить ему. И вообще говоря, за эти 45 секунд, когда я был в дикой боли совершенно, и мне было нестерпимо больно, я сказал Господу гораздо больше, чем потом говорил ему за час молитвы в моей жизни уже обращенного человека, христианина. Вот эта молитва в тот момент, когда ему отпилило палец, была самой интенсивной молитвой его жизни. Так что, когда все плохо, когда все кризисно, мы просто начинаем молиться. Быстро, интенсивно, неподготовленно. Еще один пример. В данном случае уже из личного опыта. Помню, как однажды во время авиаперелета самолет стал падать в глубокую воздушную яму. Причем падать очень стремительно. Некоторые люди на борту даже кричать начали. И вот в этот момент я подумал: ну все, сейчас самолет рухнет, сейчас будет моя встреча с Богом. И знаете, в этот момент я начал молиться. Быстро, сразу, спонтанно, без подготовки, без всякого ожидания, без всяких красивых формулировок и без всяких общих фраз. Сразу и конкретно. Полагаю, что вот так же поступил и Иона. И вот он молился этой молитвой, продвигаясь из пасти рыбы вниз по рыбьему пищеводу. И когда попал в брюхо, он, Иона, уже завершил молитву, и он уже сказал «Аминь». И я также полагаю, что молился он все-таки больше, чем здесь написано. Так что здесь перед нами сокращенная версия. И вот эту молитву мы с вами и будем читать и изучать. Давайте прочтем 2 и 3 стихи. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита, и сказал: к Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Здесь используется слово, которое переводится на русский язык как «преисподня». Это слово «шеол». Во многих местах это слово переводится как «могила». Его также часто переводят как «неведомый мир». Мир, куда отправляются умершие и куда живые не попадают. И так или иначе, это слово всегда указывает на смерть, на кладбище, на мир мертвых. По-другому это слово просто не прочтешь. И вот Иона говорит, что он воззвал к Богу из чрева могилы. И я так понимаю, что Иона и воспринял чрево рыбы как свою могилу. Но чтобы попасть в могилу, надо сначала умереть. И я понимаю, что Иона признал простую вещь. В утробе рыбы он умрет. Но молитва все-таки о жизни. Поэтому здесь есть еще одна составляющая – он не просто умрет в утробе рыбы, но Бог его услышит, и Бог воскресит его из мертвых. Помню, как я однажды проповедовал на студенческой христианской конференции. И после проповеди подходит ко мне один паренек и говорит: «Знаешь, я тоже хочу покаяться, я тоже хочу быть христианином, но у меня проблема. Я учусь в Бауманке, Я мыслю рационально. И я не могу поверить, что человек способен прожить 3 дня и 3 ночи в чреве рыбы. Я его спрашиваю: а кто тебе сказал, что человек прожил 3 дня и 3 ночи в чреве рыбы? И он отвечает: ну как же, ведь в Библии так написано. И я слышал, как проповедники об этом говорят. А я ему говорю: ты знаешь, у меня в Библии такого не написано. Ну, не написано, что он был жив. И я открыл 2 главу книги пророка Ионы и прочитал ему. И я ему сказал: здесь ведь Иона ясно показывает, что чрево кита – это его могила, а могила – место для мертвых, а не живых. То есть он все-таки умер? – спрашивает мой собеседник. И я говорю: да, именно так. Но тогда получается, – говорит он, – что Бог воскресил его из мертвых? И я говорю: да, совершенно верно. И эта книга учит о воскресении Христа. И вот он тогда подумал и говорит: но это ведь еще большее чудо. Да, конечно, друзья мои. И я выбираю большее чудо, чем просто то, что человек выжил в брюхе рыбы. Потому что такие случаи, когда человек выживал внутри рыбы, были подтверждены и уже описывались. Но важно отметить здесь, что этот человек, Иона, воззвал Господу из брюха рыбы, из брюха могилы, из Шеола. И это место мертвых. Так что Иона решил, что ему предстоит там умереть, и это место будет его могилой. И надо понять, что он записал это не тогда, когда находился в утробе рыбы, а уже после этого. Да, я понимаю, что некоторые из вас не готовы будут принять такую точку зрения. Ну что же, пусть так. Но надо понимать, что есть немало других уважаемых христиан, которые стоят именно на этой позиции. О том, что Иона был мертв, и Бог его воскресил. И именно тогда имеет смысл параллели с Иисусом Христом, которую мы с вами читали в Евангелии от Матфея и Евангелии от Луки. Ну, а если вы все-таки считаете, что Иона остался жив внутри рыбы, ну что же, ничего страшного. Продолжайте так считать. Это неплохо. Бог, конечно же, мог оставить его в живых. В конце концов, это не вопрос силы Бога. Это вопрос того, что же Бог сделал на самом деле. Но я вас очень прошу, не мешайте людям приходить к Богу, убеждаясь в истинности Библии, так как это было в жизни молодого человека, о котором я вам сегодня рассказывал. Ну и о том, как Иона был мертв в чреве кита, мы поговорим уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.